Глава 21. Кин вышел из тени сарая. На дворе стояла темень, угадывались лишь силуэты предметов. Слабый свет выбивался из щели двери в сарай. Кин скользнул туда, чуть приоткрыл дверь. Лучина освещала низкое помещение, на нарах играли в кости два стражника. Кин пошел к воротам. Стражник у ворот дремал под навесом, кое-как защищавшим от дождя. Кин был уже возле стражника, когда трижды ударили в дверь. По ту сторону забора стоял Роман, у его ног, сгорбленной собачонкой, шут Акиплеша. Стражник вздохнул, поежился во сне. Кин быстро шагнул к воротам, выглянул, узнал Романа, отодвинул засов. «Ни черта не видно!» — проворчал Роман.
«Я до двери провожу», — сказал Кин. «За мной идите».
«В такую темень можно уйти», — сказал Роман. «По крайней мере, части добра мы бы вынесли».
«А дальше что?» — спросил Шут. — Будешь, дяденька, по лесу посуду носить? Медведей кормить?
— Не спеши, в грязь попаду, — сказал Роман Кину.
Он шел по деревянным мосткам, держась за край его плаща. Анна вдруг хмыкнула.
— Ты чего? — спросил Жюль.
— Знал бы Роман, что коллегу за полу держит.
«Лучше, чтобы не знал», — серьезно ответил Жюль.
«Ты зачем подсматривал, дяденька?» — спросил Шут. «Не поверил, что дам любезное зелье?»
«Она придет ко мне?»
«Кого поумнее меня спроси?»
Заскрипели ступеньки крыльца. Дверь, отворившись, обозначила силуэты людей. Кин сразу отступил в сторону.
Донесся голос Шута.
«Что-то этого ратника не помню».
«Они все одинаковые», — сказал Роман.
В приотворенную дверь видно было, как Шут откинул люк в подвал. Заглянул внутрь. Выпрямился.
«Мажей не возвращался», — сказал он.
Голос его вдруг дрогнул. Анна подумала, что и шуты устают быть шутами.
«Лучше будет, если он не вернется», — сказал Роман.
«Разум покидает тебя, боярин», — сказал Шут жестко. «Мажей верно служил тебе много лет».
«Город не выстоит, даже если вся Литва придет на помощь».
«Если погибнет епископ, будет справедливо».
«И рыцари отомстят нам жестоко. Мы погибнем».
«Мы выиграем день. Придет Литва».
«Я думаю о самом главном. Я на пороге тайны. Еще день, неделя, месяц, и секрет философского камня у меня в руках. Я стану велик. Князья государств и церкви будут у моих ног. Никто не посмеет отобрать у меня Магдалену».
«Дурак», — сказал спокойно Шут, — «умный, а дурак хуже меня».
«Епископ...» «А что? Епископу золото не нужно? Власть не нужна? Епископ будет беречь меня, как золотую птицу».
«Но в клетке, дяденька».
«Условия будут мои».
«Птичка в клетке велела хозяину щи подавать».
«Будут подавать, как миленькие».
«Рыцари прихлопнут тебя, не станут разбираться».
«Епископ знает, что я здесь, не даст меня в обиду».
«И ты его поэтому бережешь».
«Любой ценой. Не ради меня, ради великой тайны».
«Ой, боярин!»
«Ты не веришь?»
«Нет».
Роман вдруг выхватил нож. «Я убью тебя!»
«Нельзя!» — крикнул Шут.
С неожиданной ловкостью он перепрыгнул через открытый люк в подвал, перед слабо освещенным зевом которого остановился Роман. Ухмылка не исчезла с его лица. Он бросился наружу. Кин еле успел отшатнуться. На крыльце Шут нахохлился. Голова ушла в широкие плечи.
«Дождик!» — сказал он. «Дождик какой! До конца света дождик! В жизни нет один дождик!»
Заскрипели ступеньки. Шут спустился во двор. Кин стоял посреди верхней горницы. Роман спустился в подвал, но люк оставил открытым. Кин осторожно заглянул вовнутрь. Шар, повиснув над ним, глядел туда же. Роман стоял у стола, постукивая концами пальцев по его краю. Вдруг он вздрогнул. Он увидел, что у потухшей печи, мокрый, замерзший, стоит отрок.
«Ты что ж молчишь?» — спросил Роман.
«Я не догнал его», — сказал отрок.
«А я и не ждал, что ты его догонишь. А там ты был?»
«Был», — сказал отрок.
«Что сказали?»
«Сказали, в час после полуночи».
«Ты грейся, грейся», — сказал Роман. «Потом поможешь мне».
«Бьет меня дрожь», — сказал отрок. «Орден нас примет?»
«Ты не бойся. Меня везде знают. Меня в Венеции знают. И в Магдебурге, и в Майнце знают. Меня убить нельзя».
В этот момент все и случилось. Шар висел над самой головой Кина, поэтому не было видно, кто нанес Кину удар сзади. На мгновение изображение исчезло, затем возникло удивленное лицо Кина. Он попытался обернуться и тут же, потеряв равновесие, рухнул в люк, медленно сполз в подвал по ступеням лестницы.
«Стой! Он же разобьется!»
Сверху мелькнул аркан. За секунду Шут успел достать и метнуть его так, что веревка охватила плечи Кина в полуметре от пола подвала и остановила падение. Затем безжизненное тело опустилось на пол, и, подняв шар, Жюль увидел над люком Шута с арканом в одной руке, с дубиной в другой. Роман и отрок отшатнулись от люка, замерли. Роман первым сообразил, в чем дело.
«Кто?» — спросил он.
«Он мне с самого начала не показался. Нету у нас такого в стражниках. У меня, знаешь, какая память на лица?» «Подслушивал. Думаю, епископский лазутчик».
Глаза Кина были закрыты.
«Ты его не убил?» — спросил Роман.
«У нас, литовцев, головы железные», — сказал Шут.
«Что же делать?» — сказала Анна. «Они его убьют. Ну, сделай что-нибудь, Жюль, миленький, вытащи его обратно».
«Без его помощи не могу».
«Так придумай!»
«Да погоди ты!» — огрызнулся Жюль. «Ты думаешь, он на прогулку пошел?»
«Выпутается. Обязательно выпутается. Ничего. Надо с ним поговорить», — сказал Роман.
«Только возьми у него это...»
Шут нагнулся, выхватил у Кина меч,
Арканом стянул ему руки. В этот момент в люке показалось лицо другого стражника.
«А, Йовайла!» — сказал Шут. «Ты этого земляка не знаешь?»
«Нет», — сказал тот быстро.
«За воротами князь».
«Этого еще не хватало», — сказал Роман. «Акиплеша, убери, быстро, быстро, ну! Глуст, помоги ему!»
Они оттащили Кина в сторону, в тень. Роман насыпал сверху ворох тряпья. Сцена была зловещей. Тени метались по стенам, сплетались, будто дрались между собой. Князь быстро спускался вниз, ступени прогибались, за ним в двух шагах ятвяк в черной куртке и красном колпаке. Князь был в кольчуге, короткий плащ промок, прилип к спине, рыжие волосы взъерошились. Князь был зол. Орден на приступ собрался, лестницы волокут. «Как держаться? Ворота слабые, людей мало. Ты чего здесь таишься?»
«Какая от меня польза на стене? Я здесь нужнее!»
«Ты думай, нам бы до завтра продержаться. Роман, почему на башнях огненной воды нет?»
«Кончилось, княже».
«Чтобы была! Не отстоим город, первым помрешь».
«Князь, я твоего рода, не говори так, я все делаю».
«Не знаю, никому не верю. Как плохо, никого нет. Где Владимир Полоцкий? Где Владимир Смоленский? Где Мстислав Удалой? Владимир Псковский? Где рати? Где вся Русь?»
«Я приду на стену, брат», — примирительно сказал Роман.
«Тут у тебя столько зелья заготовлено».
«Это чтобы золото делать».
«Мне сейчас золото не нужно. Ты мне самородок дашь. Я его на голову епископу брошу. Ты мне огонь дай, огонь!»
«Я приду на стену, брат».
Кин пошевелился под тряпьем, видно, застонал, потому что князь метнулся к куче тряпья, разгреб ее. Кин был без сознания.
«Кто? Почему литовца связал?»
«Чужой человек», — сказал Роман. «В доме у меня был. Не знаю, может, орденский лазутчик».
«Убей его!»
— князь вытащил меч.
Анна прижала ладони к глазам.
«Нет», — услышала она голос Романа. «Я его допросить должен. Иди, князь, я приду. Сделаем огонь, придем».
«Ятвяк», — сказал князь, — «останешься здесь».
«Лишнее, князь», — сказал Роман.
«Сейчас я никому не верю, понял? Тебе не верю тоже». Князь опустил рукоять меча. «Нам бы до завтра продержаться».
Князь, не оборачиваясь, быстро поднялся по лестнице. Остановился, заглянув в подвал сверху. И ему видны были темные тени, неровно освещенные желтым светом лица, блеск реторт и трубок. Князь перекрестился. Потолок над головами чародея и его помощников заколебался, вздрогнул от быстрых тяжелых шагов уходившего князя Вячка.
«Вся литовская рать не спасет его», — тихо сказал Роман. Он сделал шаг к Кину, посмотрел внимательно на его лицо. Ятвяк за его спиной тоже смотрел на Кина холодно и бесстрастно. Для него смерть и жизнь были лишь моментами в бесконечном чередовании бытия и небытия.
«Дай чего-нибудь Ятвягу».
«Опои его», — сказал Роман.
«Он заговорил по-латыни», — заметил Жюль. «Не все ли равно?» — воскликнула Анна.
Ятвяк отступил на шаг. Он был настороже.
«Не будет он пить», — сказал Шут. «Он верный пес».
Кин открыл глаза. Помотал головой, поморщился от боли.
«Ничего», — сказал Жюль, — «мы не с такими справлялись.
Пистолет бы ему!»
«Он не имеет права никому причинять вреда. Даже если это грозит ему смертью?»
«Мы готовы к этому», — сказал Жюль. «Ты кто?» — спросил Роман, склоняясь к Кину.
Кин молчал, глядел на Романа.
«Он не понимает по-немецки», — сообщил Шут.
«Без тебя, дурак, вижу. Наверное, притворяется».
«Так убей его, и дело с концом», — сказал Шут.
А вдруг его прислал епископ?
«Другого пришлет», — сказал Шут. «С языком».
«Подлец», — сказала Анна сквозь зубы.
«Спроси его по-литовски», — сказал Роман.
«Ты что здесь делаешь?» — спросил Шут.
«Я пришел из Тракая», — сказал Кин. «Я своих увидел».
«Врешь», — сказал Шут.
«Что он говорит?»
«Врет», — сказал Шут. «Убить его надо, и дело с концом».
Кин постарался приподняться.
Ятвяк мягким кошачьим движением выхватил саблю.
«Погодите», — сказал Кин. «Мессир Роман, у меня к вам важное дело». «Он знает латынь?» — вырвалось у Романа.
«Боярин», — сказал отрок, — «время истекает».
«Время?» — повторил Ятвяк. — «Князь ждет. Идите на башню».
— «Сейчас», — сказал Роман. — «Ты говоришь, что знаешь меня?»
— «Я принес вести из Бремена», — сказал Кин. — «Я не могу сказать сейчас. Я скажу наедине. Развяжите меня».
— «Нет», — сказал Роман. — «Даже если ты не врешь, ты останешься здесь». «Я не верю тебе».
«Время истекает», — сказал отрок.
«О чем он все время говорит?» — спросил Шут.
«Он должен встретиться с одним человеком».
Ятвяк положил на левую ладонь лезвие сабли, словно любуясь ее тусклым блеском.
«Князь сказал», — повторил он, — «пора идти».
«С тобой пойдет Акиплеша», — сказал Роман. «Он все знает».
«Князь сказал», —
повторил Ятвяк. И в словах его была угроза.
Анна увидела, что Роман сделал какой-то знак отроку, и тот, чуть заметно кивнув, двинулся вдоль стены в полутьме. Кин лежал с открытыми глазами, внимательно следил за людьми в подвале. Чуть пошевелил плечами.
«Он снимет веревки», — прошептал Жюль, будто боялся, что его услышат. «Главное — снять веревки». Ятвяк также внимательно следил за тем, что происходит вокруг, словно предчувствовал неладное.
«Цезарь», — сказал Шут, — «не бери греха на душу».
«Ты никогда не станешь великим человеком», — ответил Роман, делая шаг к столу, чтобы отвлечь внимание Ятвяга.
«Наше время не терпит добрых. Ставка слишком велика. Ставка — жизнь и великая магия».
«Ты!» — крикнул он неожиданно Ятвягу и замахнулся кулаком. Ятвяг непроизвольно вскинул саблю, и в этот момент блеснул нож, коротко, смутно отразившись в ретортах.
И Ятвяк сразу выпустил саблю, бессмысленно и безнадежно, стараясь увидеть источник боли, достать с закинутыми за спину руками вонзившийся в спину нож и, сдвинув тяжелый стол, упал на бок. Реторта с темной жидкостью вздрогнула, и Роман метнулся к столу и подхватил ее. «Как я испугался!» — сказал он. Шут смотрел на Ятвяга.
«Плохо вышло», — сказал Шут. «Ой, как плохо вышло!»
«Скажем князю, что он ушел. Вытащи его наверх и за сарай никто ночью не найдет».
«Кровь!» — сказал Шут.
«И это есть знание, ради которого я отдам свою жизнь, а твою подавно», — сказал Роман. «Тащи, он легкий».
Шут стоял недвижно. «Слушай», — сказал Роман, — «я виноват. Я тебя всю жизнь другому учил. Я тебя учил, что жизнь можно сделать хорошей. Но нельзя не бороться. За науку бороться надо, за счастье. Иди, мой раб. У нас уже нет выхода, и грех останется на мне».
Шут нагнулся и взял Ятвяга за плечи. Голова упала назад, рот приоткрылся в гримасе. Шут поволок его к лестнице. Отрок подхватил ноги убитого.
«Я больше не могу», — сказала Анна. «Это ужасно».
«Это не конец», — сказал Жюль. Он приблизил шар к лицу Кина, и тот, словно угадав, что его видит, улыбнулся краем губ.
«Вот видишь», — сказал Жюль,
— «он справится».
В голосе Жюля не было уверенности.
«А нельзя вызвать помощь?» — спросила Анна.
«Нет», — коротко ответил Жюль. Шут с отроком втащили труп наверх. Роман окликнул отрока. «Глуст, вернись!»
Отрок сбежал по лестнице вниз.
«Мне не дотащить!»
Сверху показалось лицо Шута.
«Дотащи до выхода, позовешь ее Вайлу. Спрячете? Тут же иди на стену. Скажешь, что я следом».
Отрок стоял посреди комнаты. Он был бледен.
«Устал, мой мальчик. Тяжела школа чародея».
«Я послушен, учитель», — сказал юноша.
«Тогда иди. Помни, что должен завязать ему глаза».
Отрок открыл потайную дверь и исчез за ней. Роман поглядел на большие песочные часы, стоявшие на полке у печи. Песок уже весь высыпался. Он пожал плечами, перевернул часы и смотрел, как песок сыплется тонкой струйкой.
«Второй час полуночи», — сказал Кин. «Скоро начнет светать, ночи короткие».
«Да?»
Роман словно вспомнил, что не один в подвале.
«Ты для меня загадка, литовец».
«Или не литовец?»
«Лив?
Эст?»
«Разве это важно, чародей?» — спросил Кин.
«Я ученик Бертольда фон Готца. Ты слышал это имя?»
«Я слышал это имя», — сказал Роман.
«Но ты забыл, что Бертольд уже 2 года как умер».
«Это пустой слух».
Дверь качнулась, отворилась, и из подземного хода появился отрок, ведя за руку высокого человека в монашеском одеянии с капюшоном, надвинутым на лоб и с темной повязкой на глазах. «Можете снять повязку», — сказал Роман. «У нас мало времени». Монах снял повязку и передал отроку. «Я подчинился условиям», — сказал он. «Я тоже рискую жизнью». Анна узнала ландмейстера Фридриха фон Кокенгаузена. Рыцарь подошел к столу и сел, положив на стол железную руку. «Как рука?» — спросил Роман.
«Я благодарен тебе», — сказал Фридрих. «Я могу держать ею щит».
Он повернул рычажок на тыльной стороне железной ладони. Пальцы сжались, словно охватили копье.
«Спасибо.
Епископ выбрал меня, потому что мы с тобой давнишние друзья», — сказал Фридрих. «И ты доверяешь мне. Расскажи, почему ты хотел нас видеть». «Вы нашли литовца, который украл у меня огненную смесь?»
«Да»,
— коротко сказал Фридрих. «В горшке твое зелье?»
«Оно может разорвать на куски 100 человек», — сказал Роман.
Жюль опять повернул шар, и Анна увидела, как Кин медленно движет рукой, освобождая ее.
«А это кто?»
Рыцарь вдруг резко обернулся к Кину. «Я тебя хотел спросить», — сказал Роман. «Он сказал, что он ученик Бертольда фон Гоца».
«Это ложь», — сказал рыцарь. «Я был у Бертольда перед его смертью. Нас, людей, причастных к великой тайне магии и превращения элементов, так мало на свете. Я знаю его учеников. Он лжет. Кстати, сейчас он освободит руку».
«Черт!» — выругался Жюль. «Как он заметил?»
Роман с отроком тут же бросились к Кину.
«Ты прав, брат», — сказал он Фридриху. «Спасибо тебе». Кин был неподвижен.
«Это первый человек, который развязал узел моего шута».
«И поэтому его надо убить», — сказал рыцарь. Роман подхватил из-под стола толстую веревку и надежно скрутил руки Кина.
«Погоди», — сказал Роман. «Он говорит по-латыни не хуже нас с тобой и знает Бертольда. Скоро вернется мой шут и допросит его».
«Он допросит его как надо, огнем».
«Как хочешь», — сказал рыцарь. «Я слышал, что ты близок к открытию тайны золота».
«Да», — сказал Роман, — «я близок. Но это долгая работа, это будет не сегодня. Я беспокоюсь за судьбу этого деяния».
«Только ли деяния?»
«И меня, и моих помощников.
Чем мы тебе можем быть полезны?»
«Ты знаешь, чем. Ты мой старый знакомый. Ты потерял руку, когда в твоем замке взорвалась реторта, хоть и говоришь, что это случилось в битве с сарацинами».
«Допустим», — сказал рыцарь.
«Мне главное — сохранить все это, чтобы работать дальше».
«Похвально. Но если наши пойдут завтра на штурм, как я могу обещать тебе безопасность?»
«И не только мне, брат», — сказал Роман. «Ты знаешь, у нас живет польская княжна». Шар опять приблизился к Кину. Губы Кина шевельнулись. «Плохо дело, думай, Жюль». Жюль кивнул, словно Кин мог увидеть его. И обернулся к Анне, может, искал сочувствия.
«Если ты уйдешь, я не справлюсь с машиной?» — спросила Анна.
«Нет, моя девочка», — сказал Жюль тихо, — «тебе не вытянуть нас».
Роман и рыцарь подняли глаза. «Кто-то идет», — сказал Роман отроку. «Задержи его, я вернусь».
Рыцарь тяжело поднялся из-за стола и опустил капюшон.
«Завязать глаза?» — спросил Фридрих.
Роман махнул рукой.
«Я выйду с тобой. Скорей».
Потайная дверь закрылась за рыцарем и Романом. Шут спустился по лестнице.
«Где хозяин?» — спросил он.
«Не знаю», — ответил отрок.
«Убежал к орденским братьям?»
«Нет, он один не убежит. Ему все это нужно. Это его золото, это его власть и слава.